Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и препадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам низь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, сила и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне Данииле в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в Откровении Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что принял силу Твою великую и воцарился». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его вовеки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире. А днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении. В вышеприведенной цитате из латинского слова выражение «послал их проповедовать всему духовному миру» в оригинале звучит следующим образом. «Emissit omnes in universum mundum spiritualum». Здесь, в этом месте латинского слова, терминологически подчеркнуто, что Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, и послал проповедовать именно всему духовному миру, то есть ко всеобщности всего того мира, который не есть мир материальный. Из чего можно заключить, что эти 12 учеников должны были осуществить миссию своего духовного благовествования абсолютно во всех состояниях духовного мира. Дабы было понятно, что именно здесь имеется в виду, тут необходимо будет дать некоторое терминологическое уточнение. В латинском слове термин «mundo spirituale» или же «мир духовный», в отличие от термина «mundus spirituum» или же «мир духов», употребляется как обозначение всеобщности той степени творения, которая относится именно к духовным состояниям, в отличие от состояний, называемых материальными, или же высших состояний самого Господа в творении, или же от высших состояний самого Господа в творении до состояний существования ангелов, духов и демонов преисподней. Термин же «mundus spirituum» или же «мир духов» в латинском слове определяется как некое специфическое состояние лишь одной из степеней бытия в мире духовном. Или же, согласно определению латинского слова из книги «О небе и об аде», мир духов отличается как от небес, так и от ада. Это место или состояние среднее между тем и другим. Туда человек приходит после смерти своей, и, пробыв там известный срок, смотря по жизни своей на земле, или возносится на небеса, или низвергается в ад. Мир духов – место среднее между небесами и адом, и среднее состояние человека после смерти его. Так вот, из приведенного выше терминологического анализа совершенно очевидно следует, что согласно букве данной цитаты из книги «Истинная христианская религия», Господь послал 12 своих учеников проповедовать не только пребывающим в местах, или же точнее в состояниях средних между небесами и адом, но также и всем пребывающим в состояниях ангельских, небесных и духовных. И, возможно, даже к пребывающим в состояниях адских. Ибо если во время первого Господнего пришествия Он Сам нисшел в ад или же посетил даже пребывающих в состояниях адских и демонических, то вполне возможно допустить, что Его новое благовестие должно было быть также проповедуемо не только ангелам и духам, но и даже демонам всех преисподних. Вышеприведенный анализ этого места до сих пор звучал, разумеется, несколько абстрактно, ибо он производился в парадигме сугубо-буквального прочтения этого места из латинского слова, в котором прочтении все там сказанное предстает в размерностях пространства, времени и личностности. В таком прочтении сознание читающего неизбежно сосредотачивается на временной привязке этого места к историческому моменту завершения написания книги «Истинная христианская религия», вполне исторической личностью по имени Эммануил Сведенбах, а также на воображаемых пространственностях мира духовного, в котором должна будет происходить вербальная проповедь в определенных временных протяженностях, совершаемая конкретными личностями 12 духов, бывших когда-то в мире вполне конкретными историческими человеческими личностями. Здесь не лишне напомнить, что книга «Истинная христианская религия» собственно и начинается с очень похожего утверждения, когда там уже в четвертом параграфе говорится следующее. «Со времени Господа христианская церковь прошла через все возрасты, от детства до глубокой старости. Детством ее было время, когда жили апостолы, проповедовавшие по всему миру покаяние и веру в Господа Бога Спасителя. Что именно эти два предмета составляли их проповедь, ясно из следующего отрывка «Деяния апостолов». Павел возвещал иудеям и грекам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Примечательно, что несколько месяцев тому назад Господь созвал 12 своих учеников, которые теперь ангелы, и послал их по всему духовному миру с наказом проповедовать заново Евангелие, поскольку та церковь, которую учредил через них Господь, нынче настолько близка к своему концу, что и следа жизни в ней почти не осталось. А произошло это потому, что Божественная Троица разделена была на три личности, каждая из которых есть Бог и Господь. Если судить исключительно по буквальностям материального смысла латинского слова, то в сличении этих двух номеров можно заметить очень странную, с точки зрения такого суждения, разнобоицу. Из вышепроцитированного места, кажется, следует, что Господь созвал в духовном мире и послал с проповедью 12 своих апостолов. Как минимум за несколько месяцев до начала написания Сведенбургом книги «Истинная христианская религия», ибо это идет уже в самом первом параграфе фактически этой книги. С другой же стороны, из номера 791, который мы процитировали в начале проповеди, вроде бы следует, что это событие состоялось лишь по завершении рукописи этой книги. Подобного рода кажущиеся противоречия и нестыковки в латинском слове порождали, порождают и будут порождать в умах, пытающихся осмыслить его в свете собственного рационального восприятия, происходящего от их собственного, или же их соби, немалое смущение, часто заставляющего подобного рода осмысливающих сомневаться в абсолютном божественном источнике этого Господнего откровения, отвращаться от их простой веры в абсолютность его истинности, или же начинать придумывать весьма натянутые рациональные логические объяснения. Но недаром же латинское слово в книге о Священном Писании наставляет нас в том, что слово без учения непонятно. Это потому, что слово в буквальном смысле состоит из одних соответствий на тот конец, чтобы духовное и небесное в нем находились, и чтобы каждое слово было содержащим и подпорой их. Посему и в смысле буквальном в некоторых местах находятся не обнаженные истины, но облеченные, которые именуются видимостями истинного. И есть в нем многое, приспособленное к понятиям простых, не возносящихся мысли свои выше того, что они видят перед своими глазами. И есть также нечто кажущееся, как бы противоречивым. Хотя в слове, если его рассматривать в его же собственном свете, нет никакого противоречия.
Учение, на котором ныне основана подлинная новая Господня Церковь, или же Новый Иерусалим, как вам известно, начало свое берет в том просветлении, что все сказанное в книге о Священном Писании, о Божественном Слове, все это с необходимостью применимо также и к книгам Писаний, на которых стоит имя Господнего служителя и пророка Эммануила Сведенборга, или же в том, что эти книги являются подлинно новым Божественным Словом, дарованным нашему человечеству Господом в Его втором пришествии и завершающим собой цикл Его божественных откровений, отныне предстающим перед нами в Его трех божественных заветах – Ветхом Завете, или же Слове языка древнегреческого, Новом Завете, или же Слове языка, Ветхом Завете, или же Слове языка древнееврейского, Новом Завете, или же Слове языка древнегреческого и Третьем Завете, или же Слове языка латинского. Так вот, в свете этого учения данные места в книге «Истинная христианская религия» являются лишь буквальностями Господнего латинского слова, которое наравне со словом древнееврейского и древнегреческого языков также состоит из одних соответствий на тот конец, чтобы духовное и небесное в нем находилось, и чтобы каждое слово было содержащим и подпорой их. Откуда следует, что и в латинском слове также, если рассматривать его в свете исключительно природного рационального постижения, есть нечто, кажущееся как бы противоречивым, хотя в слове, если его рассматривать в его же собственном свете, нет никаких противоречий. Собственный же свет слова, в котором его надлежит рассматривать, это свет духовного Господнего просветления, исходящий в сознание человеческое от Господа, как от солнца мира духовного. Каковой свет, собственно, и есть тем внутренним или же духовным смыслом, которым оживотворяемы буквальности Священного Писания Новой Церкви во всех его трех божественных заветах. Согласно же учению латинского слова, во внутреннем смысле слова все духовно, и духовности должны быть разумеемы в смысле отвлеченном от личности и пространственности. А поскольку ангелы духовны, то они говорят и мыслят абстрактно в отношении всего этого, и вследствие этого разумны и мудры. Ибо идеи личностности и пространства ограничивают мысли тем, что привязывают ее к этим качествам, и, следовательно, ограничивают ее. Такой образ мышления свойственен природности, в то время как мыслить вне личностности и пространства значит простирать мышление к небу во всех направлениях. И такое мышление тогда не более ограничено, нежели ограничен бывает взгляд, погруженный в созерцание чистого неба, которое от него ничем не заслоняемо. И такой образ единственно пребывает в согласии со смыслом духовным. Относительно соотношения этих смыслов, латинское слово говорит нам о том, что слово, будучи божественным откровением, божественно в общем и в частном, будучи приспособлен на небесах мудрости ангелов, находящихся там, а на земле пониманию людей, на ней находящихся. По этой причине в слове существует внутренний смысл, то есть духовный для ангелов, и внешний смысл, то есть природный для людей. Благодаря этому существует связь неба с человеком посредством слова. И замечает также в книге «Де Вербо», что для человека лучше во многих местах разуметь слово исключительно соответственно букве. Отсюда можно сделать и тот вывод, который многие делают, что человеку вовсе не к чему стремиться к постижению духовного смысла божественного слова. Ибо поскольку он для ангелов, то людям надлежит пребывать исключительно в смысле его буквы, которой для людей. Ибо в таком пребывании будет осуществляема необходимая для спасения связь неба с человеком посредством слова. И до определенной степени эта точка зрения не только имеет право на существование, но и более того, совершенно оправдана. Ибо человеку для спасения гораздо важнее прилежать к священному писанию именно в буквальном исполнении Господних заповедей там, чем обеспечивается его преобразование и возрождение Господа. Тем более, что в буквальностях латинского слова эти заповеди жизни представлены ныне человечеству нашему в форме, максимально приспособленной к исполнению в его повседневном природном существовании. В отличие, скажем, от заповедей, принадлежавших букве Завета Нового, абсолютно буквальное исполнение которых приводило человека старого христианства к неразрешимому конфликту с реально существующими в мире общественно-политическими укладами. Когда человек хотел следовать буквально слову Нового Завета, он начинал метаться, начинал исхождение в монашество, начинался уход в пустыню, потому что он видел, что если он будет соблюдать эти заповеди полностью и буквально, он не сможет жить в обществе, обладать имуществом, даже, в общем-то, иметь семью. И мы просто должны быть бесконечно благодарны Господу, что мы родились в то время, когда буквальный смысл нашего слова дарует нам возможность более приспосабливаться и лучше выживать в тех социальных условиях и вести себя мудрее и в то же время не отступать от божественного слова и его заповедей, если мы пожелаем даже до малейшей йоты. Это, пожалуй, исключительное счастье, исключительная благодать, которую одарил Господь всех последователей этого божественного слова. Но, тем не менее, в латинском слове есть также и места, говорящие нам о том, что мир природный соединяется с миром духовным через человека. Или другими словами, человек есть посредник этого соединения, потому что он причастен не только миру природному, но и духовному. Вследствие чего, насколько он становится человеком духовным, настолько же он становится и посредником этого соединения. И наоборот, насколько он становится не духовным, а природным человеком, настолько он перестает быть таким посредником. Независимо от его посредства, божественное наитие непрестанно сходит в мир и во все мирское в человеке, но только не в рассудочное его начало. Когда в этом месте говорится о человеке, становящемся духовным, то здесь имеется в виду человек, живущий по буквальным заповеди Священного Писания, или же отвергающий зло, обозначенное этими заповедями, как грех перед Господом. Ибо согласно латинскому слову, доктринальности сами по себе, или же познание истинности и благ сами по себе, еще не делают человека духовным, но лишь жизнь в соответствии с ними. Ибо доктринальности или же познание, лишенное жизни, соответственно им, существует лишь в памяти и отсюда лишь в помышлениях. Все же, что обитает лишь в оном, обитает лишь в человеке природном. Откуда следует, что человек не становится духовным до тех пор, пока оные не войдут в жизнь его. И оные входят в жизнь лишь тогда, когда человек желает того, о чем он помышляет, и затем творит это. Человек не духовный, то есть не живущий в мире с буквальным смыслом Священного Писания относительно заповедей жизни, не может мыслить духовно по определению. И поэтому смысл духовный попросту недоступен его сознанию. Для него на входе в Эдемский сад смысла духовного стоит серафим с огненным мечом, который охраняет этот сад в нем от его судьбы. Именно для такого человека по определению латинского слова лучше прилежать и мыслить исключительно в буквальностях божественного слова. Ибо тогда он не может его в себе профанировать. При этом божественное наитие непрестанно сходит во все мирское в этом человеке, но только не в рассудочное начало его. И поэтому его рассудочному началу все же лучше пребывать в буквальностях Священного Писания. Для чего, собственно, в буквальностях того же латинского слова и присутствует определенная декларированность о том, что он есть духовным смыслом Божественного Слова. Для удержания рассудочного начала человека чисто природного именно в буквальностях этого слова и от препятствования возгорания у него побуждений преждевременно войти своим собственным рассудком в ее подлинную духовность. Хотя опять же подчеркиваю, что поскольку Божественное Слово все же написано так, чтобы каждая его частица соответствовала чему-то духовному и репрезентировала это собой в данном месте Священного Писания, человек, пребывающий вот такой вот привязанности именно к букве Божественного Слова, постоянно будет натыкаться там на вот такие, как ему кажется, парадоксы и несоответствия, вот вроде приведенного мной выше. И он постоянно будет пытаться решить на линейном уровне, то есть на уровне соединения непротиворечивых логических частей в одно тело, что в слове не всегда возможно, потому что для него на первое место это раздельные степени, то есть соответствие, а линейное соединение в рациональном прочтении это уже второстепенно. Господь старается соединить эти мифы в единое целое, но это не всегда получается, и тогда предпочтение отдается именно раздельному соответствию, из-за чего у человека, читающего его по смыслу буквальному только, и создается часто впечатление, что там не сходятся концы с концами. И именно поэтому в другой книге латинского слова говорится, что мирские писания часто представляются более рациональными, более логичными, более сюжетно целыми, чем представляются божественные писания. Даже латинское слово, которое во многих местах выглядит как совершенно гладкое, сюжетное, рационально проработанное линия. И вот когда мы на уровне буквального прочтения встречаем то, что нам кажется несообразностями, несовпадениями, мы всегда должны помнить ту истину, что Священное Писание не было написано так, чтобы на линейном уровне природного прочтения выглядеть абсолютно гладким и непротиворечивым. Но по мере того, как человек становится все более и более духовным, в подлинном смысле этого слова, а подлинный смысл, то есть начинает жить в мире с буквальным смыслом Священного Писания, то есть очищает себя от зла, Господь дарует ему свое просветление, постепенно приобщая его к помышлениям духовным или же ангельским. Ибо насколько свет небесный присутствует в человеке, настолько он соединяется с небесами, и настолько посредством слова открывается для него божественные истины. Если человек не знает, что это соединение совершается через соответствие духовного смысла слова с его смыслом природным, то это происходит от того, что человек этой земли ничего не знает о духовном мышлении ангелов и об их речи, и что их речь и мысли отличны от природной человеческой. Не зная этого, человек никак не может знать, что такое внутренний смысл слова, и, следовательно, что посредством этого смысла может совершаться такое соединение. Если б человек ведал про этот смысл и при чтении слова хоть несколько им руководствовался, то он достиг бы внутренней мудрости и, кроме того, соединился бы с небесами. Ибо через этот смысл он стал бы причастен мыслям ангельским. То есть, даже пока мы пребываем в линейностях смысла буквального, пока нам не даруется Господне просветление, в чем ценность даже смысла буквального латинского слова, нам дается в простых рациональных объяснениях понимание того, что есть смысл духовный, что этот смысл максимально отличен от нашего мирского, пространственного, временного и личностного мышления. И что если мы будем верно продвигаться, смирять себя перед Господом, бороться в себе со злами жизни, то рано или поздно Господь по своему обетованию может даровать нам такое просветление, что мы будем мыслить и пребывать в мыслях совместно с ангелами. До той степени, до которой это можно человеку, который, сознание которого пребывает в теле природы. Или который не завершил еще своего цикла мышления по природному и материальному. На протяжении последних лет в проповедях, посвященных празднованию даты 19 июня, мы с вами неоднократно возвращались к толкованию этой цитаты, говорящей нам о посылании Господом своих 12 учеников проповедовать Его новое Евангелие всей общности мира духовного. И в этих проповедях, милосердием Господним, нам открыто было, что в этом месте латинского слова в смысле духовном говорится отвлеченно от историчности, временности и личностности, о полном изменении внутренних духовных состояний Господних небес и Его новой Господней Церкви в мире. И что здесь под 12 учениками в более внутреннейшем смысле Божественного Слова представительствуемы и означаемы все те истины от блага, из которых и происходит Церковь человека. Если это вы помните, это как бы занимало последние 4 или 5 лет, как бы разные вариации на эту тему. Откуда, собственно, мы и можем сделать тот вывод, что в этих двух местах латинского слова, помещенных в номере 4 и в номере 791 книги истинной христианской религии, нет, собственно, никакого внутреннего противоречия. Ибо там говорится, всего лишь о двух различных этапах духовной трансформации внутреннего сознания человечества вообще и всякого человека в частности, связанных с трансформацией божественного присутствия в сознании человечества, или же порядка его духовного нисхождения, как в прямой, так и в обратной последовательности. Поэтому бессмысленно пытаться узнать, представительствуют ли эти два места два разных события в духовном мире или одно событие в духовном мире. Потому что это может быть и то, и другое. И ничего из этого, как это ни странно, по сути. Но при всем при этом, такого рода истолкование отнюдь не исключает, собственно, самого факта научного созерцания Эммануилом Сваденборгом представительных видимостях мира духовного, созывание Господом своих учеников, их наставление и посылание с проповедью ко всей общности мира духовного. При этом лишь надо помнить неизменно, что в мире духовном нет никакой такой предметной духовной реальности, предметных духовных пространств, предметных духовных времен, но что все наблюдаемые там предметности, пространства и времена – а также личностное проявление всякого рода действий, образностей и событий, есть лишь видимостями восприятия, посредством которых ангелам и духам открываемо из перцепции те внутренние изменения их состояния духовного, посредством которых Господь, нисходение Своем, формирует их внутреннее бытие, из которого, посредством такого осмысления, порождается сознание их личностного внешнего существования. Ибо, как вы помните, Господь в нисходящей последовательности исходит по индивидуальной степени восприятия, но безличностно. Там Он осознает сам себя, хоть и ограниченно по качеству. А вот в восходящей последовательности появляется личность человека, ангела, демона, духа. И появляется она именно из осмысления. По перцепции или как у ангелов, по черной перцепции, как у демонов, или без всякой перцепции, но по рациональному, линейному мышлению, как у человека, Вот это вот, что называется его индивидуальным личностным существованием. Вся эта кажущаяся предметная будто бы реальность представляется там ангелом и духом столь же чувственно предметной и осязаемой, как и мир природный для людей. Но поскольку, согласно латинскому слову, все там есть не более чем видимостями восприятия, не существующими как некая самостоятельная субстанциональная реальность, но лишь присутствующими как комплекс чувственного восприятия у ангелов и у духов, то хотя в мире духовном все представляется неизменным, постоянным и как бы измеримым, тем не менее в себе это таковым не является. Ибо существует лишь согласно состояниям ангелов, так, что образует единство с состояниями этими, и, соответственно, изменяется совершенно согласно изменениям этих состояний. Но это прежде всего происходит в мире духов, в котором всякий человек вступает сперва после смерти, и каковой не относится ни к небу, ни к аду. Это происходит в мире духов, ибо здесь всякий человек подвергается изменениям состояния и таким образом приуготовляем для неба или же для ада. Из этого следует, что в, так сказать, обычных состояниях реальность чувственного восприятия у ангелов гораздо более стабильна в себе, чем даже таковая в мире материальных восприятий у человека природного. В отличие от реальности чувственного восприятия, пребывающих в мире духов, где все постоянно и пластично изменяется, как относительно состояний внутренних, так и соответствующих им чувственных форм внешнего восприятия. То есть можно сказать, что на небесах от одного Господнего пришествия до другого Господнего пришествия как бы практически ничего не изменяется. И даже можно предполагать, что ангелы живут в реальности между этими пришествиями, которая остается необыкновенно стабильной, хотя и меняется в деталях. У нас в мире предметы подвергаются разрушению и исчезновению, вне зависимости от наших внутренних состояний. Поэтому нам тут представляется, что течет некая как бы смена времен, какие-то деревья гниют, допустим, где-то вырастают, какие-то камни рушатся, какие-то воздвигаются. Даже вот на нашем восприятии, в нашей жизни. А у ангелов, возможно, с нашей точки зрения, все это длится веками и тысячелетиями. Только каждый раз происходит обновление сада. Как бы новые плоды, новые листья. Но не меняется как бы основание этой реальности. В отличие от мира духов, где наоборот, все течет, все меняется, там меняет свое положение, меняются пейзажи вокруг них. Ландшафты и так далее. И если говорится, как в нашем случае, о том, что Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его вовеки вечное, то из этого следует, что во всей общности мира духовного происходили таким образом фундаментальнейшие смены внутренних духовных состояний, относящиеся ко всем тем истинам и благам, из которых и происходит церковь человеки, что отражало собой формирование новых небес и новой церкви. Состояния, относящихся к Господней Церкви, как в прямом, так и в обратном смысле, из чего следует, что эти внутренние изменения происходили как в ангелах неба и духах в мире духов, так даже и в демонах преисподней. Только у последних происходили фундаментальные изменения состояний, диаметрально противоположных в себе тем, из которых и происходит церковь в человеке. Но изменения, согласованные с общими изменениями по соответствию. Созывание, посылание, странствование по всем протяженностям и проповедь 12 Господних учеников во внешних видимостях восприятия всего духовного мира как раз и являлось таким внешним соответствием этих внутренних процессов изменения духовных состояний, которые не имели и по определению не могли иметь ничего общего к личности этих учеников. Но вот их внешнее проявление происходило в формах и образах внешних служений этих личностей, которые воплощались в них в соответствии с личностной формой их внешнего существования, а точнее во внешней видимости совместного восприятия всех причастных к видимостям внешнего восприятия духовного. Когда человек читает Божественное Слово в линейном, то есть в материальном смысле, он пытается как-то привязать, например, что вот в этом году, там, 1791, произошли такие-то вот связанные с ними линейные изменения в мире духов. В его представлении в мире духов идет такое же параллельное движение времени, параллельное пространство этому миру. Но на самом деле, если проанализировать глубоко то, что говорит о соотнесении, скажем так, вещей духовных и материальных, латинское слово, то наоборот, во-первых, все сначала возникает в мире духовном, а потом обретает соответствие в формах мира материального. И это не в нашем неизменном 1700 таком-то году произошли изменения, а это этот год в истории человечества, который мы воспринимаем линейно по пространству и времени, который на самом деле ничего общего не имеет с линейностью. А это есть лишь как бы такие голограмма, вспышки различных соответствий внутренним духовным состоянием, что вот этот год в своих частностях соответствовал вот этим изменениям, которые в формах, доступных восприятию существ, воспринимающих все это духовно, выглядели как второе Господне пришествие в том мире, потом завершение послания апостолов и книги латинского слова. Они являются соответствиями этих событий в доступных нашему восприятию формах, внешними их выражениями. Как это механизм? Это уже другой вопрос. Но поскольку восприятие вот этих существ в том мире, которые воспринимали послание Господом апостолов, было именно духовное, даже у демонов преисподника, помните, у них тоже духовное, только очень специфическое, то по перцепции свойственное такого рода восприятию. И в мышлении по этому восприятию не только ангелов, но даже самых последних демонов, осмысление этих видимостей новой проповеди учеников Господней, всей общности мира духовного, воспринималось каждым там, в том числе и в личностном осмыслении этих самых учеников, каковое служение этого нового благовестия, в отличие от служения благовестия материального, восприятия их материальным, или же, так сказать, восприятия мироприродным, оному соответствовавшего, осуществлявшихся уже в состояниях ангельских своего собственного восприятия. Так вот, оно осмыслялось там всеми лишь как изобразительности внутренних изменений, их собственных духовных состояний, не имеющих в себе ничего общего, собственно, с личностным этих 12 учеников Господних. Как у них в самих себе, так и во всех остальных, составляющих единую общность духовного восприятия, или же так называемый мир духовный. Ибо, как наставляет нас в этом латинское слово, в духовной мысли человек не есть лицо, но есть действие. Ибо идея духовная лишена представления лица, как лишена представления материи, времени и пространства. Посему, когда ангел видит другого ангела в небе, то видит он его как человека, но мыслит о нем как о действии или же служении. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господня, а также хлеб, суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино, добрая вера, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекает от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрую любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрую веру в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только у того, кто находится в добром любви и веры от Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначаемы одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения.
Господи, освети творимое здесь таинство Твое. Примите, едите, сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Попробуйте.
Есть такая свежесть небольшая.
Что-то там мне много чего не стало. Поясница давно уже. В прошлом году как-то в конце мая меня так запинил. Килограмма, даже килограмм не брал. Я пробовал так пару книжек взять, и меня потом после этого и опять.
А что вы как с этим будет?
Это костяк или мышцы?
Это позвоночник, это поясница. Трудно сказать.
Ну, продумайте.
Раз.
Сергею треба ставити два чайники на Михайловичу, правда?
Ваты!
Не надо!
Ставьте два! Ставьте два!
Это вот, уже я в обычной зарядке, у меня тоже там все время, то есть это я неудачное движение сделал, у меня там велосипед на чердак, вот такой лестнице. И как-то я так повернулся, и ну...
Я два раза во время неудачных движений попадался, так шумел.
Могу сказать, что такое, это первый раз у меня было, да? И вот я стал просто делать такие вот упражнения, как вот эти советские, значит, зарядки такая вот. Ну, руки, там, значит, так, 3-4, да, вот так
ебать.
И потом лежать на полу. Лежать на полу.
Как лежать?
Вот просто вот так вот.
Видишь? На спине.
На спине, да. На ровно.
Ну, понятно, что на ровно.
Ровно. Ровно управляет. Ну попробуйте. Это ничего, скажем, такого нет. Просто вообще медицинское или какого-то. Обычные упражнения такие любые. Потому что дальше идет йога там. Йога, она требует какой-то подготовки. И если что-то есть, то оно лучше сначала такое легкое, такое щадящее.
Я поэтапно выходил, там есть один познакомый, один знакомый, встался, по-моему, массажист как бы, массажист, но он позвоночник специалист, но не мануальщик, не мануальщик.
Спасибо. Девушка.
Точно не знаю, у меня такой маленький Део такой, знаешь, есть малюсенький такие Део. Я забыл, как это модель называется. И вот он у меня специальный приборчик есть.